Специально для канала «Коллекционер ужасов». Виктор Глебов. Некромант. Замок Тигра. Четвертая книга о демоноборце. В поисках своего сердца некромант Эл прибывает на Азитские острова, где орудуют контрабандисты. Он должен выполнить заказ жрецов, у которых похитили священную реликвию. Для этого необходимо проникнуть в неприступный замок главы преступного клана. Читает Юрий Гуржий. Виктор Глебов. Замок Тигра. Некромант. Книга четвертая. Глава первая. Своды пещеры освещал лишь слабый отблеск костра, возле которого сидело на корточках странное существо. Всклокоченные волосы отливали сталью, глубоко посаженные глаза терялись в тени. Сухая морщинистая кожа была желтоватой и грязной. В руках создание держало два металлических прутика, один немного короче другого. Оно тихо бормотало что-то, едва шевеля тонкими губами. Вдруг существо вздрогнуло и принюхалось, широко раздувая ноздри. Затем, нахмурившись, отложило прутики, оперлось на руки и на четвереньках двинулось к выходу из пещеры. Время от времени оно отрывисто дергало головой, отчего волосы взметались с тихим звоном. На полдороги существо замерло, напряженно вглядываясь в сияющий провал, за которым с монотонным шумом сплошной стеной лил дождь. Шли секунды, но ничего не происходило. Наконец существо пошевелилось, пригнулось к полу, почти касаясь его поджарым животом, и отпрыгнуло в сторону быстро, словно распрямившаяся пружина. Туда, где оно сидело долю секунды назад, вонзилась длинная стрела. Наконечник глубоко ушел в камень, а оперение неожиданно вспыхнуло ярким пламенем. Существо промчалось по периметру пещеры и, оказавшись перед входом, прыгнуло в темноту. Однако тотчас влетело обратно и, ударившись спиной об пол, громко взвизгнуло. Перевернувшись на живот, оно вскочило и начало медленно отступать к костру, не сводя яростных глаз с расщелины в скале. Ноздри слегка подрагивали, жадно втягивая воздух. Из приоткрытого рта текла вязкая слюна. Между тонкими губами виднелись частые тонкие зубы, за которыми метался темно-фиолетовый язык. В проеме показалась человеческая фигура. Незнакомец вошел, слегка согнувшись, чтобы не задеть головой о свод пещеры. На нем были легкие доспехи, стальные наручи и поножи. Все потертое, помятое, покрытое зарубками. Обычное дело для жителя пустоши. Меховые штаны, заправленные в мягкие сапоги, были обшиты веревочными шнурками, а короткая куртка состояла из множества лоскутов, тоже не новость. Откинув капюшон, человек криво усмехнулся и направился прямо к пятившемуся существу. В руке у него сверкнул изогнутый клинок с вытравленными на лезвии священными знаками. Зер, Кат и Рал. «Допрыгался?» — поинтересовался он беззлобно. «Отсюда тебе уже не выйти». В ответ существо злобно зашипело и, схватив металлические прутики, выставило перед собой словно оружие. «Брось», — человек покачал головой. «Ты не хуже меня знаешь, что у тебя нет шансов». Он красноречиво поднял меч и слегка помахал им из стороны в сторону. «На улице мои люди. Ты видел их? Они не выпустят тебя. Сдайся и останешься жив». «Это не так уж плохо, особенно если выбор невелик». В ответ существо неожиданно выпрямилось, отбросило с лица волосы и усмехнулось. Взгляд его был спокойным и почти человеческим. «Я отправлюсь в зверинец твоего милосердного короля», — проговорило оно низким хрипловатым голосом.
«Благодарю покорно».
В голосе прозвучала насмешка.
«У тебя есть выбор», —
человек пожал плечами.
На груди существа он увидел сине-золотую татуировку и внутренне возликовал.
Такие носили усмиренные, каста, занимавшая третье по значимости место на иерархической лестнице муркулов, одного из которых ему удалось выследить этой ночью. Человек подумал, что муркул напрасно позволил ему увидеть свой знак, ведь за усмиренного платили намного больше, чем, скажем, за буйствующего или тем более изгнанного, которые попадались довольно часто и уже успели надоесть придирчивому взгляду местного королька, которому служил сам Аркас, охотник за головами и редкими животными, как он себя представлял.
«Неужели?» — Муркул усмехнулся. «И этот выбор — умереть сейчас или в клетке?»
«Именно так», — спокойно согласился Самаркас, останавливаясь посреди пещеры. «Итак», — он надеялся, что усмиренный сдастся, потому что даже загнанные в угол муркулы оставались серьезным противником, и взять их живыми было не так просто.
«Я выбираю борьбу»,
— ответил Муркул с издевательским поклоном.
«Очень жаль», — Самаркас, сделанным равнодушием, пожал плечами.
«А мне хотелось заработать».
«Не сегодня». Муркул резко ударил прутики друг от друга, и в тот же миг охотник бросился вперед, направив клинок острием вперед.
Он двигался быстро, как леопард, уверенно и грациозно. Сказывались немалый опыт и блестящая физическая подготовка. Однако сталь пронзила лишь воздух. Муркул очутился позади костра, одновременно окутавшись сиреневым дымом, в котором проскакивали золотые искры. Черты его лица менялись. Казалось, голова Муркула превращается в шлем. Деформировались и остальные части тела. Плечи покрылись костяными пластинами, из-под кожи на груди и животе вылезли плотные чешуйки. Самаркас яростно взревел и бросился в атаку, занося меч для удара. Два прутика в руках Муркула укутались голубоватым сиянием и, ярко вспыхнув, превратились в асимметричную глефу. С одной стороны лезвие было длинным и ровным, а с другой — коротким и изогнутым, словно сабля. Человек знал, что оно опаснее, чем кажется. Клинки были заряжены магической энергией и при соприкосновении с чем бы то ни было выпускали голубоватые молнии. Пару раз Самаркас на себе испытал действие этих глеф. Ожоги приходилось лечить по нескольку дней, поэтому рукоять меча охотника была обмотана несколькими слоями тончайшего маржута, защищавшего от удара магической молнии. Муркул резким движением отбил клинок охотника, нырнул в сторону, откатился к стене и ловко поднялся, вставив оружие перед собой. Теперь он весь был покрыт костяным панцирем, который, тем не менее, нисколько не сковывал его движений. Самаркас в два прыжка очутился перед своим маленьким противником и силой разрезал воздух у того над головой. Муркул успел пригнуться и направил глефу в живот охотника, но тот уже выхватил из-за пояса кинжал с изогнутой гардой и блокировал оружие Муркула, клинчем отводя в сторону. Самаркас подался вперед, намереваясь прижать противника к стене, но ловкое существо выпустило захваченную глефу и отпрыгнуло в сторону. С рычанием охотник послал ему вслед меч, кончик которого чиркнул по костяной спине Муркула, отчего тот слегка покачнулся, но не упал.
«Ашах! Марбуз!» —
крикнул Самаркас, призывая на помощь дежуривших на улице товарищей. Через пару секунд в пещеру ворвались двое мужчин в легких доспехах, вооруженные кривыми саблями.
«Взять его!» — приказал Самаркас.
«Живым!»
Последнее можно было и не добавлять, ведь иначе охота стала бы бессмысленной. Мертвым Муркулом уже давно никого не удивишь. Но то, что перед ними был усмиренный, заставило Самарказа напомнить товарищам об осторожности. Воины устремились навстречу лишившемуся оружия Муркулу. На их лицах светились злые улыбки, но взгляды были сосредоточены. отчего глаза казались отполированными камешками. Ловко орудуя саблями, охотники преградили существу дорогу к выходу из пещеры и начали теснить к Самарказу, который теперь почти спокойно наблюдал за молниеносными движениями Мурскула, уворачивающегося от нападавших. Охотник вдруг окликнул товарищей, призывая их остановиться. Те послушались и прекратили атаки, не сводя, тем не менее, с Мурскула глаз. Самарказ был уверен, что добыча попалась. «Тебе не уйти», — сказал он плохо сдерживаемым торжеством. «Снаружи тоже, мои люди. Ты погибнешь, если ты не смиришься. Понимаю, твои сородичи говорят, что лучше смерть, чем неволя. Но поверь в зверинца великого Паши, множество мурскулов, которые могли бы принять смерть в бою, но предпочли жизнь. Так что в большинстве случаев громкие и напыщенные фразы — всего лишь слова». Охотник старался говорить мягко, чтобы убедить существо в искренности своих слов.
«Ты сам не знаешь, какой опасности подвергаешься», — прошипел Мурскул, затравленно озираясь. «Я не могу не сдаться, не погибнуть. Позволь мне уйти».
«Ну нет», — Самарказ усмехнулся. «Так не пойдет. И ты это прекрасно понимаешь.
Прошу, достаточно».
Охотник нетерпеливо прервал Мурскула и красноречиво поднял меч. «Последний раз предлагаю смириться и отправиться с нами. Обещаю, что тебе не причинят вреда. Да и потом, жизнь у великого Паши не так уж и плоха». Мурскул издал какой-то нечленораздельный звук, и в очередной раз обвел глазами пещеру и всех присутствующих.
«Хорошо», —
сказал он глухо.
«Я сдаюсь».